Да, абвяшчэння выбараў у Беларусі засталося, ну, па ідэі, не шмат засталося, хаця і тут магчымыя розныя нечаканасці. Вось як паведамляецца, у парадку дня сесіі Палаты прадстаўнікоў, якая адкрыецца 7 верасня, пункт прызначэння даты выбараў не пазначаны. Усё нейкія таямніцы ды сакрэты гэтым разам. Вось пра некаторыя я прапаную пагаварыць. Адна з гэтых таямніц – дзве бутэлькі з гаручай сумесю, кінутыя на тэрыторыю расійскай амбасады, якія сталі дэтанатарам значна большага, так бы мовіць, палітычнага выбуху. В версіі безліч ад беларускіх радыкалаў да расійскіх анархістаў. Адну з іх, што выбух, правакацыя расійскіх спецслужбаў, агучылі не толькі беларускія прыўладныя палітолігі, але і сам кіраўнік дзяржавы. Ну, зразумела, што, в прынцыпе, любая версія ў гэтай сітуацыі выглядае спекуляцыяй. Але ўсё ж такі, на ваш погляд, каму выгадны гэты выбух? І больш шырокае пытанне, якую ролю гэты інцыдэнт адыграе ў двухбаковых адносінах у той напружанай сітуацыі, якая зараз ёсць паміж Масквой і Менскам, незалежна ад таго, хто такі гэта зрабіў. Юры.
Ну, я лічу, што сапраўдны палітык можа скарыстаць гэты інцыдэнт на сваю карысць, незалежна ад таго, прарасійскі ён ці антырасійскі. Выбух дзіўным чынам выгодны ўсім палітычным сілам зараз у Беларусі. Ён падагравае цікаўнасць працэсу і, скажам так, павышае стаўкі. Таму, мабыць, тут можна сказаць пра тое, хто найменш можа выйграць. І тут, напэўна, найменш можа выйграць Александр Рыгоравіч, бо выбух усё ж такі гэта дэманстрацыя такой дэстабілізацыі, дэманстрацыя таго, што не ўсё так хорошо кантралюецца ў Рэспубліцы Беларусь, як гэта малюе дзяржаўная прапаганда. Што датычыць апозіцыйных кандыдатаў, то яны ўжо пачалі інтэрпрэтацыі гэтых выбухаў як рука расійскіх ці беларускіх спецслужб, якая скіраваная на тое, каб даць нагоду для рэпрэсію супраць апазіцыі. І сапраўды, калі браць гісторыю тых выбухаў, якія адбываліся на тэрыторыі Беларусі, то сапраўды ўлады заўжды выкарыстоўвалі гэта як нагоду для ўзмацнення ціску на апазіцыянераў. Што датычыцца прарасійскіх сілаў беларускай апазіцыі, то натуральна, ну, ім ужо і сам Бог велеў дэманстраваць ролю гэтага выбуха ў якасці сігнала Маскве. Маўляў, беларускія спецслужбы правакуюць Маскву на далейшую вайну. Я думаю, што ў кантэксце гэтых прэзідэнцкіх выбараў падобных інцыдэнтаў, напэўна, будзе яшчэ.
Павел, а на ваш погляд, каму выгадна і хто як можа скарыстаць?
Мне понравилась версія Юрія. Он так тень на плетень навел, что я в конце концов потерял нить. Этот взрыв, он выгоден всем, и там 150 версий. Если с этих позиций подходить, то мы никогда не приблизимся к истине, к правде. Все очень просто и все понятно. Это отработанная технология белорусских спецслужб, когда они годами запугивали Москву какими-то мифическими националистическими боевиками. И были, конечно, инциденты, когда сами националисты устраивали какие-то акции протеста, но их акции протеста были ясные, понятные, четко направленные. И именно за эти четкие, понятные и направленные акции, которые не столько даже против России были направлены, сколько были направлены против белорусской власти, которая продает там независимость. Вот за те акции этих людей всегда наказывали. А за вот такие мутные акции, как закидать бутылками с зажигательной смесью посольства или сделать какой-то непонятный выстрел по зданию посольства. Вот за эти непонятные акции никогда никого не наказывали, потому что я абсолютно убежден, что это почерк белорусских спецслужб. Российским спецслужбам это не нужно было. И тем более российские спецслужбы не тянули за язык президента Лукашенко, который просто перешел какие-то границы здравого смысла в оценке вот этой ситуации. Не случайно Путин, посещая выставку «Книжную ярмарку» в Москве в день, когда это был день белорусской экспозиции, так официально он назывался, он проигнорировал вообще полностью белорусскую экспозицию. В Москве возмущены. Люди, которые всегда знали истинную цену Лукашенко, они просто смеются. А его как бы сторонники-патриоты, они немножко притихли, потому что, ну, в такой ситуации, в ситуации, вот, когда дискуссия переходит на уровень пьяной ругани, даже они не могут теперь защищать Лукашенко.
Віталь, а якая ваша інтерпретація гэтай сітуацыі? Каму выгадна? Хто з гэтага можа атрымаць палітычныя дывідэнды?
Я бачу, што ў нашай перадачы меркаванні ўжо падзяліліся таксама неяк геапалітычна, як яны падзяліліся і ў інфармацыйнай прасторы. У Маскве кажуць пра тое, што гэта адназначна справа рук беларускіх спецслужбаў. У Беларусі кажуць, што не ўсё так адназначна. Я сапраўды не разумею, якая тут выгадна афіцыйная Беларусі. Я пагаджуся з Юрыем Чаусам пра тое, што Александру Лукашэнку гэты інцыдэнт. Ён не выгадны ў той сітуацыі, калі прэзідэнт Беларусі робіць акцэнт на стабільнасць, на тое, што, маўляў, у нас, Беларусі, нічога такога не адбываецца. Такі выбух, такі час, мне здаецца, яму не патрэбны. Я нагадаю, што сапраўдны выбух на 3 ліпеня ўжо 2 гады не могуць знайсці вінаватых. Як это можа быць выгадна беларускай уладзе паказваць сваю бездапаможнасць, паказваць пры тым, што сапраўды, што тычыцца 3 ліпеня, то шукалі ўсімі сіламі, гэта не было, што прыкідваліся, нібыта шукаюць, арыштоўвалі десяткі людзей, не толькі апазіцыянераў, а звычайных людзей, шукалі гэты сок і гэтак далей. То бок то было адназначным правалам беларускай улады, што дасюль не знайшлі, хто вінаваты ў выбуху на 3 ліпеня. І я таксама не разумею, якая выгада беларускай уладзе з таго пункту лежня, што вось, напрыклад, Некляев заявіў у эфіры «Эха Москвы», што распальваць антырасійскую істэрыю. Але для гэтага, прабачце, без інцыдэнта каля расійскай амбасады хапае нагодаў. І яна і так распальваецца ў адказ, ну, ў рамках інфармацыйнай вайны. Тут удар, так сказаць, адзін за адным следуе з таго і з іншого боку. Для гэтага не патрэбна яшчэ ўстраіваць нешта каля расійскай амбасады. Вот я згаджуся з Юрым Чаусам, што сапраўды палітыкі апазіцыйныя, любыя выкарыстоўваюць гэта для свайго піару, ну, для сваёй прэзентацыі ў медыя, і апазіцыйныя палітыкі ўжо сказалі, што гэта вінаваты беларускія спецслужбы, хутчэй за ўсё, і пачнуцца рэпрэсіі супраць апазіцыі. Гэта, напэўна, добрыя заявы, як так і павінна казаць апазіцыйныя палітыкі, але, ну, як бачым, на гэты момант рэпрэсіі не пачаліся і, здаецца, не пачнуцца. Увогуле мы бачым, як беларускія афіцыйныя СМІ імкнуцца вельмі прынізіць значнасць гэтага выбуху. У той дзень, калі гэта адбылося, ў панараме, у гэтым інцыдэнтам, у панараме ён прагучала інфармацыя пра гэта проста там недзе на 25-й хвіліне. І яшчэ адна маленькая рэмарка. Я, безумоўна, не хачу нікога абвінавачваць. Пры ўсёй павазе да расійскіх анархістаў, якія нібыта ўзялі на сябе адказнасць за гэты інцыдэнт, я проста хачу нагадаць, што любыя спецслужбы, расійскія асабліва, заўсёды маюць вельмі моцную агентуру і ўплыў менавіта ў самых радыкальных структурах і арганізацыях. Так адбываецца заўсёды, калі менавіта самыя радыкальныя аказваюцца самыя кіраваныя спецслужбами организации.
Зараз я хочу абмеркаваць з вами 2, на мой погляд, даволі цікавых сюжэта, якія тычацца апазіцыі, хаця насамрэч і не толькі. Ну, прынамсі, вось у партыі чуткі пра тое, што выбарчай кампаніі не будзе ўдзельнічаць Александр Міленкевіч. Чуткі, якія спадар Міленкевіч сваімі няўцямнымі каментарамі хутчэй пацвярджае, чым абвяргае. І я нагадаю, што сваю кампанію ён пачаў так вельмі гучна, вельмі выразна, давно, з прэзентацыі ў гатэлі «Еўропа», а па сутнасці яшчэ з леташняга еўрапейскага форуму. І вот куды што падзелася. Ну, стаўленне да спадара Міленкевіча можа быць розным, але, ну, вот, скажам, паводле апытанняў, ён другі нумар у беларускім рэйтынг-лісце палітыкаў. Вось наколькі ўсё ж такі праўдападобнымі вам падаюцца гэтыя чуткі, і калі спадар Міленкевіч сапраўды не будзе ўдзельнічаць у кампаніі, якія наступствы гэта будзе мець і для кампаніі, і шырэй, можа быць, для ўвогуле нацыянальна-дэмакратычнай плыні беларускай апазіцыі.
Павел, што касаецца паслідствий таго, если Міленкевіч адкажацца ад участия в прэзідэнцкай кампаніі, это будет безусловно шаг, который серьезно облегчит консолидацию оппозиционных сил. И Миленкевич, и Санников, например, чуть не развалили Белорусский народный фронт и продолжают успешно это делать. Выход Миленкевича из борьбы, последующий выход Санникова, например, может вернуть остаткам националистического крыла какую-то мобильность, единство и так далее и тому подобное. Многое будет зависеть от того, как Милинкевич выйдет из кампании, если он выйдет, какова будет его мотивация, кого он поддержит, условно говоря, кому он передаст, пусть и незначительный, но все-таки какой-то там электоральный ресурс. На чьей стороне он станет, на стороне какого из кандидатов, который продолжит эту борьбу. В принципе, особенностью этой кампании является то, что большое количество политиков стартовали задолго до, собственно, до того, как стали понятны даже временные сроки кампании. То есть уже с зимы нынешнего года, весны, мы знаем имена этих 15 смелых, которые претендуют на кресло президента Лукашенко. Я думаю, что это объяснялось только лишь тем, что они занимались таким самопиаром для того, чтобы повыгоднее продать себя. Продать себя инвесторам, продать себя спонсорам. Они не готовились к реальной политической борьбе. Они не готовились к мобилизации своих каких-то сторонников. Они просто набивали себе цену. И сейчас, в принципе, уже понятно, хотя Виталий и призывает об этом не говорить открыто в эфире, сейчас, в принципе, понятно, у кого есть ресурс, у кого нет ресурса. У кого есть финансовый ресурс, у кого есть людской ресурс, у кого есть какой-то политический ресурс и так далее. Я думаю, что основной причиной возможного ухода Милинкевича из борьбы является то, что он не смог из формального, номинального единого кандидата стать реальным лидером белорусской оппозиции. И в какой-то момент ему было отказано в финансовой помощи его традиционных европейских партнеров. Но если это произойдет, мне бы, конечно, не хотелось, чтобы он совсем выходил из политической борьбы. Может быть, там есть и какие-то личные причины, здоровье, может быть, он собрался ехать на пенсию в Польшу, где живут его дети и так далее и тому подобное. Но у него есть небольшой электоральный ресурс, и если он красиво выйдет из борьбы, поддержит кого-нибудь из кандидатов, то он сделает большое дело для вот установления каких-то демократических моментов Беларуси.
Как в любой политической подеи, тут есть и плюсы, есть и минусы для всех политических сил. Один, что скажу, что, конечно, политики... Нелько кироваться шутками, треба кироваться реальными деньгами. Я думаю, что большинство политических субъектов уже зараз будуют свою стратегию, заходячи с того, что господар Милинкевич таки крок зробить. И вельми шкода, что это отбывается литерально за несколько дзён до официального старту президентской кампании. Зрешты, мне сподобалась думка господара Шеремета относно такого оздоровления национально-демократичной плыни после такого учинка господара Милинкевича. Але это выники могут быть долготерминовые. В короткотерминовой перспективе, конечно, проигрыш основного кандидата из таких национально-демократичных сил еще до початку выборчей кампании, а отмова баллотоваться – это есть признание поражения. Этот проигрыш будет серьезным ударом по этому флангу оппозиции. Так само и с той причины, что зараз почнется бойка за спадщину Милинкевича. Бойка за спадщину и в электоральном, и в организационном сенсе. Вот те кандидаты, яких называли, которые позиционуются как национально-демократичные, Ромашевский, Костусев, Максим Михалевич, и они все будут тянуться заволодать вот тем, нехай себе не шматликим, але безумовно организационным и электоральным ресурсом. Тому вот эти правые, назовем его так, правый и русоскептичный такой центр белорусской оппозиции будет растерушен, и не выключено, что соправды там перетворится война всех против всех. Але я бы узгадал інший аспект. Інший аспект, іншую ролю кандидатов на этих выборах. Мы не повинны забываться, что выники выборов будут вырашаться совсем не при подлику голосов. Выник этой кампании будет вырашаться на площади. И питание зараз, под какими стягами будет отбываться эта площадь. Кто поведет людей на площадь. И отсутность вот такого мощного, авторитетного кандидата на правом фланге, это может быть причиной того, что традиционный оппозиционный правый громадянин на ту площадь не пойдет. Не пойдет тому, что, мовляв, это российский сценар, это кремлевская площадь, мы туда по чужих сценарах не пойдем. Вот. Але, конечно, после сухода Милинкевича, вот это левое крыло белорусской оппозиции, и, скажем так, скажем, наупрост, Романчук, Некляев, это уже робится мейнстримом, І яны фактычна будуць несці адказнасць за вынікі гэтых выбараў. Скажам так, Мілінкевіч умыў рукі, у гэтым сэнсе ён якбы аблегчыў задачу для тых людзей, якія бяруць на сябе адказнасць за гэтых выбараў.
Вот я далей хочу поговорить про тих политиков, хотя, может, и дарма Юрий их называет левыми, про вот эту связку с Россией, про эту марку, метку про российских кандидатов и про то, а насколько она вогуле адекватная, так бы мовить, с технологичного пункта гледжения. Вот на этом тыдне, принамсі, команда Ярослава Романчука наведала Москву, провела там конференцию. Але вот с кем? Скажем, один из главных партнеров команды Романчука был Борис Немцов, який литерально одразу с этой конференции пошел на Триумфальную площу митинговать супроти российских владов, ну и, отповедно, отримал дубинку и потрапил у посторонок. Что тычется Владимира Некляева, то вот несколько месяцев тому в белорусских выданиях была опубликована его велизарная, так бы мовить, гуторка, размова такая ширая, прохильная с Юрием Шевчуком. Але мне здаецца, што вось в такіх кантактах беларускія апазіцыянеры, якія магчыма чагосьці сапраўды ў Расіі хочуць знайсці, але яны яе как бы меряюць яшчэ гельсінскімі меркамі. Бо, скажам, Борис Немцов у 90-х гады мог праводзіць мітынгі супраць вайны ў Чачні, якую, дарэчы, вёў прэзідэнт Расіі Борис Ельцін, а пасля гэтага загадам таго ж Ельцына быць прызначаным віцэ-прэм'ерам Расіі. То есть было такое перамігіванне паміж Крамлём і вось гэтай ліберальнай апазіцыяй. А зараз никакого перамігівання нема. Зараз для Крамля, як кажа Путін, бяжыце да мора, стуча капытамі, ці, так сказаць, Харков мачыць. Гэта ворагі Крамля, і Крэмль да іх ставіцца як да ворагаў. І вось беларуская, так бы мовіць, у двукосі прарасейская апазіцыя мае справу з гэтымі ворагамі Крамля. Так ці не вынікае з гэтага, што калі ўжо і будуць нейкія прарасейскія кандыдаты ў Беларусі, гэтыя людзі менавіта будуць апошнімі, якія імі могуць стаць. Павел.
Історія з прарасейскім кандыдатам, она сейчас напоминает какой-то анекдот. Причем анекдот совсем не смешной. Все ждут этого пророссийского кандидата, все друг другу вглядываются в глаза, вот, не он ли вот этот избранник Кремля. Все строят какие-то на песке схемы, которые будут смыты буквально одной волной. На сегодняшний день мне абсолютно неизвестно о каких-либо поисках в Москве своего кандидата. Мне абсолютно неизвестно о том, что такой кандидат выбран. Мне неизвестна фамилия этого человека. Была бы известна, клянусь, я бы не скрывал это. И абсолютно бессмысленно сейчас делить на пророссийских и проевропейских. Я, конечно, не обвиняю Юрия Чалсова в том, что он уход Мілінкевіча интерпретирует как победу пророссийских сил и отсутствие Мілінкевіча на площади, как призыв к тому, что вот не надо туда приходить. Но я абсолютно убежден, что вот это вбрасывание информации про пророссийского кандидата, вот эта истерия вокруг того, что защитим нашу страну от пророссийского кандидата, вот это разделение белорусского электората и белорусской оппозиции на проевропейских, пророссийских, это спецоперация белорусских спецслужб. Лукашенко очень выгодно всех нас разогнать по разным углам, поставить на нас эти клейма, для того, чтобы мы не занимались главной проблемой, свержением этой диктатуры, которая ведет Беларусь в пропасть, а чтобы мы занимались выяснением отношений друг с другом. На сегодняшний день нет никакого пророссийского кандидата. Может быть, он появится, может быть, не появится. Все контакты, которые имеет белорусская оппозиция в Москве, не являются контактами такого уровня, чтобы мы могли говорить о том, что Кремль участвует в политической борьбе. Точно так же, как все контакты белорусских оппозиционеров в Европе не являются эффективными настолько, чтобы мы говорили о том, что это приведет нас к свободе, к изменению ситуации. Поэтому я абсолютно призываю всех прекратить эти дискуссии про пророссийских и проевропейских кандидатов. Я призываю всех понять, что у нас главная цель – добиться политических перемен в этой стране, что следующий президент будет все равно промежуточный, и победить Лукашенко – это очень и очень сложно, и нужна консолидация. И мы должны голосовать не за пророссийского или проевропейского кандидата, а мы должны поддержать человека реально сильного, реально способного составить какую-то альтернативу.
Виталь, на конт того, ці есть пророссийские кандидаты, ці не свечать вот эти опошние подеи, что на самой справе их и нема. Хотя, с иншого боку, можно пригадать, что в 94-м годе, скажем, Александр Лукашенко, ну, не с Ельциным сустракался, а он был пророссийским кандидатом. Для того, как быть пророссийским кандидатом, не обовязково, чтобы Москва тебе руки тиснула.
Я думаю, что, безумовно, при всем добрым намере Павла, вось, его лозунг «спынить дискуссию» все-таки маловыканальный, без всякой залежности от спецслужбы. На жаль, эти речи, может быть, на жаль, будут обмерковываться. Вось. Але я в оборону наших политиков выступлю так, что они думают и про то, что будет после. Сапраўды, напэўна, зараз самая важная рэч для ўсіх дэмакратычна настроеных людзей сапраўды пазбавіцца ад гэтага аўтарытарнага рэжыма, але палітыкі нармальна, што думаюць пра тое, не толькі пра тое, як зрынуць Лукашэнку, але і пра тое, што будзе потым. Гэта самае першае, што прыходзіць у галаву 94-й год, калі ва ўсіх была галоўная мэта, самая страшная вораг, гэта скінуць Кебіша. Ну, самая на той момант адзіная апазіцыйная сіла і самая моцная, намнога больш, чым все апазіцыі зараз разам взяты, Беларускі народны фронт толькі за гэта і змагаўся. І неяк упусцілі такую пагрозу, як Лукашэнка, які не спушчаны з поля, адкульсьці взяўся і перамог. І вось цяпер уже 16 гадоў кіруе Беларусі. Таму сённяшнія палітыкі, можна іх зразумець, чаму яны думаюць, што будзе пасля Лукашэнкі, а ці не будзе горш. А ці не будзе горш і в тым самым геапалітычным сэнсі. В сэнсі то, што Беларусь можа патрапіць у большую залежнасць ад Расіі. Ну, а тое, што вось некаторыя апазіцыйныя кандидаты ведут размовы, что они могут стать прокремлевскими, но для меня это переважно сферы пиару, а не сферы реальности. Саправды, при тем пиар, как с боку их демократичных конкурентов, это, как максимум, с боку самих кандидатов. Я, вот, например, думаю, что Саня Кобезумовна робил такие пиар-ходы, как про его говорили у этой якости. А саправды, и Романчук, и Никляев сосракаются в Москве за оппозиционными политиками, они присутствуют у оппозиционных российских СМИ, а не уголовных. Просто это их, ну, скажем, что тычется Романчука, давние коллеги, и они не могут не подтримывать зиме сумези, особливо в этот час. Ну и, саправды, колены сострокаются там, вот, например, пришел Кудрин на сустречу, Романчук с ним бачился, а Кудрин все-таки министр деючий. Есть некая махчимость перекинуться словцами, нечто проверить, нечто может закинуть, нечем потекавиться. То есть это, безумовно, мая сенс, але саправды никто из этого, из нормальных аналитиков не робит в основу, что там Романчук и Никляев станет пророссийским кандидатом. Мне, кажется, я цалком погоджусь с Павлом, что у России нема ніякого сенсу ставить на гэтых людей, нема ніякой потребы тратить на гэта гроши и час.
Я бы подыходил до пытання наявности или отсутности пророссийского кандидата с аналитичной кропки гледжання. Пророссийский кандидат, как фигура речи, уже існує. Як мне подается, достатково видовочно, что как с боку Лукашенки, так с боку частки белорусской оппозиции этот элемент агитации будет выкористовываться. Уже занадто спокушально обвинувачить кандидатов в президенты у працы на корысть замежных неких агентов. Зрешты, кандидатов шмат, видовочно, что некоторые из них за статус этого пророссийского кандидата, Павел сказал, его нема на данный момент, но некоторые кандидаты змагаются за этот статус. И слова Романчука такие шматобяцальные, что ведаете, моя экономичная программа уже на столе у Кремля лежит, это довольно недвухсенсовные заявки на то, что я выгодный для Кремля. Зрешты, конечно, в опошнюю чергу можно предполагать, что в кремлевских коридорах саправды подтримливают когось с белорусских оппозиционных кандидатов. Навряд ли, бо правда, мы не бачили ані видовочной подтримки, как потискание рук с боку господара Путина. Россия обожглася в 2004 году на Украине, подтримливающей одного кандидата. Тому зараз хучи мы можем сказать не про пророссийского кандидата, але про некий сценар Кремля у дочинении до мающих отбыться в Беларуси выборов. Так само в опошнюю чергу можно поверить у тое, что Россия не затекавленная у неким вынику этих выборов.